сразу два митрополита здесь, и поэтому я не теряюсь, как мне благословение у кого брать? У одного, у другого, у кого первого, у кого второго, правда? Ваше сразу у двоих.
Ваше Высокопреосвященство, и все благословят.
И все благословят. Великолепно, да. Мы все-таки все собрались на рождественские чтения, правда же? И, наверное, более всего нас интересует связь этого праздника с той жизнью, которая наполняет сегодня нас, которая была и о которой свидетельствует история. Рождество Христово привнесло в мир нечто такое, чего по существу не было никогда. Оно еще раз поставило со всей силой вопрос человеческое сознание перед выбором, который фактически, выбор этот, стоял всегда, с самого начала человечества. Какой же это выбор? Человек двусоставен. Говорят, он из души и тела. Кто-то говорит, кто-то верит, кого-то это убеждает само его мировоззрение и христианская вера. Но он действительно двусоставен, и от этого никто не может отказаться. Так вот, вот эта двусоставность, она всегда не только присутствует в человеке, а она всегда является ареной борьбы. Кто же или что же будет первичным в человеке, а что вторичным? Что определяет всю жизнь человека, а что подчиняется ей? И вот мы видим, если обратимся к истории, то оказывается, начиная с первых людей, и особенно дальше с их детей, и дальше, если мы почитаем Библию о том, как она повествует, проходила история, мы видим, что одно из этих начал, начало, которое можно назвать, ну как бы это помягче назвать бы, ну животным началом, земным началом, временным, тем началом, которое как искра вспыхнет и исчезает, как это начало постоянно побеждает то другое, что присутствует в человеке. То, о чем христианство говорит, как об образе Божьем, или говорит, как о духовном начале, или говорит о том, что человек, ты призван к вечной жизни, а не к мигу этой жизни. Один из великих святых Исаак Сирин писал, почему узнают, кто умный человек? Кого назову разумным человеком? Только того, кто помнит о том, что есть конец этой его жизни. Кажется, звучит очень просто, и кажется, это понятно. Но на самом деле, как редко обращается человек к этой мысли и задумывается, ведь я же тоже умру. Как? Разве? Тоже? И что же? Многие не могут принять одной из глубоких христианских истин о том, что в настоящем состоянии мы все находимся в состоянии глубокого падения. Это подтверждается, в частности, вот этим моментом. Кажется, видим кругом, что никто не бессмертен. И сила подсознания такова, что никто сам, зная, не верит в это. И вот это определяет всю историю человечества. Это борьба двух начал. Помните, еще Достоевский очень хорошо сказал об этом. Как всегда он умел это разумно, сильно, образно, что дьявол с Богом борется, а поле борьбы, поле битвы сердца людей. И вот мы видим, что происходит на этом поле битвы. Подавляющее большинство людей все-таки оказываются побежденными. Чем? Вот тем низменным началом жизни. Редко-редко кто выбивается из этой трясины и оказывается в стане тех людей, которые устремляют свой взор к небу. Самое большее, на что хватает верующего человека, это на просто веру в то, что есть эта жизнь, веру, если хотите, традициям, веру преданию жизни народной, жизни церковной. И вот как сейчас вы видели в докладе, люди стояли за эту веру. За какую веру? Веру, которую приняли они от отцов, от прадедов. Но даже сказать страшно, почти не понимали, что это такое. Об этом пишет целый ряд святых отцов, что сила традиции, сила обычаев, сила обрядов – это была главной силой, которая держала людей. А для многих, для тех людей, которые начинали, особенно в XIX веке, в конце XIX века, зачем, если посмотреть начало XX века, посмотрите, куда ушла наша интеллигенция. Те, кто занимается историей, они же должны увидеть, как наша интеллигенция ушла от христианства, куда только не бросались, где только не искали этой истины. Лев Толстой, какая фигура, прославляемая множеством людей. И что? И посмотрите, вообще ушел из церкви, вообще предал, если хотите, христианство, и пришел какой-то смешанный индуизм, Бог знает с чем. Вздумал даже исправлять Новый Завет. Интеллигенция уходила из церкви. А если и искала что-то, то искала гораздо больше в различных мистических движениях, философии, в религиозной философии, но не в православной церкви. Вы обратите внимание, Лесков, какой писатель? Чехов, какой писатель? А вы знаете, что они в конце концов стали толстовцами? Вы подумайте только. Кажется, светочи такие. А возьмите наших других мыслителей, философов. Что случилось? Случилась беда. Народ, который не получал никакого фактически религиозного образования, а знал только все праздники, все посты, все обряды, он был к этому привержен, и этому он верил. Этим, кажется, он двигался, этим жил. Да, это помогало ему сохранять нравственные основы жизни. А убеждения, знания почти не было. Более того, дело оказывается еще более серьезным. Почему не было-то? Потому что оказывается, что даже в наших духовных школах, в наших училищах, в наших семинариях, в наших академиях, оказывается, менее всего преподавали то, что называется действительно по существу православием. Я приведу вот несколько высказываний, обязательно зачитаю, чтобы вы могли убедиться, кто и что говорит, как оценивали ситуацию. Две были оценки. Одну из них очень хорошо выразил один из наших философов и отчасти богословов, это Николай Зернов, который написал даже книгу «Русское духовное возрождение XX века». Другая оценка. Варсонофий Оптинский пишет... О, я вам зачитаю, что он пишет. Вы просто удивитесь. Пожалуй, лучше, если я зачитаю, что он пишет. Смотрите, в семинариях духовных и академиях какое неверие, какой нигилизм, мертвечина. А все потому, что только одна зубрежка без чувства и смысла. И дальше послушайте, что говорит. Революция в России произошла из семинарии. Это что такое? Преподобный Варсонофий Оптинский. Какие вещи пишут? Он, наверное, ошибался. Не иначе. Как это может быть? Ошибался? Ошибался? Что писал преподобный Серафим Саровский? Я специально хочу указать сегодня и зачитать мысль не кого-нибудь, каких-то там, знаете, публицистов, богословов, философов, деятелей. Нет, основа нашего православия в чем состоит? На чем только можем мы держаться, как православие? На святых отцах. Как только мы от них отступим, мы также располземся и превратимся, я не знаю, во что угодно. И в католиков, и в протестантов, и в сектантов. Святые отцы – вот фундамент нашей веры. И поэтому, когда мы хотим оценить какие-то обстоятельства, какие-то исторические эпохи, какие-то события и причины их, мы должны прежде всего обратиться к кому? Как это оценивают святые? Почему святые? Потому что они явились носителем того Духа Святого, который, как сказано о нем, какой он? Дух истины, который может наставить на всякую истину. Что же Серафим Саровский писал? Он скончался в 1833 году. Ну, сравнительно так. Уже 19 век, первая половина. Что он писал в своей беседе с Мотовиловым? Он говорил: «Мы в настоящее время по нашей почти всеобщей, слышите, почти всеобщей холодности к вере святой Господа нашего Иисуса Христа и по невнимательности нашей к действию Его божественного о нас промысла до того дошли, что почти не понимаем слов Священного Писания». Некоторые говорят, это место непонятно, потому что неужели апостолы при себе так очевидно могли иметь Духа Святого и чувствовать? Тут нет ли где ошибки? Не было и нет никакой. Это все произошло от того, что мало-помалу, удаляясь от простоты христианского ведения, мы, а дальше послушайте, под предлогом просвещения, то есть образования, а не чего-нибудь, под предлогом просвещения зашли в такую тьму неведения, что нам то кажется неудобно понятным, о чем древнейшие христиане ясно разумели, и в самых обыкновенных разговорах для них явление Бога не было чем-то странным и удивительным. Серафим Саровский пишет об этом. Правда, тут можно сказать, ну, знаете, он преподобный, но он жил где там, в Сарове, в этих наших джунглях. Образования никакого он особо не имел, в семинариях он не учился. Ну и вообще, как он, насколько он был знаком с этим просвещением, которое он критиковал? Ну, правда же, и святые ошибались, и святые подчас давали, может быть, не те оценки. Наш-то православный критерий каков? Когда не один святой просто скажет, а когда голос, общий голос святых говорит о том же самом. Как же оценивали другие святые ту ситуацию, которая была в России, ну, хотя бы в XIX веке и в XX веке? Что говорят святые, подчеркиваю еще раз. Преподобный Макарий Оптинский писал, он скончался, я напоминаю, для временных ориентиров, в 1860 году. Что он писал? «Сердце обливается кровью при вашем рассуждении о любезном Отечестве, России, нашей Матушке. Куда нам мчиться? Чего ищет? Чего ожидает? Просвещение возвышается, но мнимое. Оно обманывает себя в своей надежде. Юное поколение питается не млеком учения святой нашей православной церкви, а какими-то иноземными, мутными, ядовитыми. И долго ли это продолжится?» Интересно, второй святой пишет. Может быть, еще зачитать? А что пишет Игнатий Брянчанинов? Аскет, подвижник, великолепно знавший все слои, если хотите, общественной жизни и православия. Это из высшего света, аристократ, бросивший все, оставивший вертикальную линию взлета по административной человеческой линии и ушел в монашество, истинный монах и подвижник, который воспитывался на аскетических творениях святых отцов, сам достиг, видимо, очень высокой степени духовного просвещения, что он писал. Вот как он характеризует духовный уровень церковной, я бы сказал, духовной жизни нашей церкви в свое время. Он скончался в 1867 году. Образ. Он вообще любил. Он такой у него поэтический склад. Иногда он действительно давал очень красивые образы и примеры. И вот, в частности, он писал: «Состарившееся, изветшавшее дерево нередко бывает покрыто и украшено густым покровом зеленых листьев». Оно выражает объемистым стволом крепость и здравие. Но внутренность его уже истлела, первая буря сломит его. Слышите, предсказывает. Пишет в 50-х, 60-х годах, уже предсказывает, что будет сломлено. Дальше он пишет одному игумену: «О монашестве я писал вам, что оно доживает в России, да и повсюду, данный ему срок. Отживает оно век свой вместе с христианством. Восстановление не ожидаю, восстановить некому. В современном монашеском обществе потеряно правильное понятие об умном делании». Попробуйте вы сейчас заговорить об умном делании. Скажу, что это такое? Потеряно. Прежде умное делание было очень распространено и между народом, в народе, то есть в смысле, еще не подвергшимся влиянию Запада. Теперь все искоренилось. Так он писал. А что святитель Феофан, который вы только слышали имя, что, как он оценивал? Интересно. Он скончался уже в 1894 году. Описал не больше и не меньше, как следующее. Руководителя духовного, подходящего, трудно найти. Сразу положиться ни на кого нельзя. Остается только все искушающий доброе держатие. Нужно, передам дальше, чтобы не зачитывать, нужно бы, говорит, как можно больше апологетов, которые смогли бы действительно поддержать наше православие, объяснить это интеллигенции, объяснить народу, почему мы верим в Бога, почему мы верим во Христа. Нет этого. И говорит, еще одно-два поколения, слышите, какие слова произнес? Еще одно-два поколения, и православия у нас не будет. С года его письма прошло точно полтора поколения до 1917 года, когда как корова языком уничтожил сотни и тысячи монастырей, храмов, школ и так далее. Когда все подверглось уничтожению, о котором вы слышали, с какой яростью, зверскостью какой, лукавством, лицемерием, насилием, как корова языком. Полтора всего прошло поколения. Действительно были святые люди прозорливые. Что они видели, что они писали. Если бы мы посмотрели, что говорит Иоанн Кронштадтский, то вообще я вам скажу, что он пишет. Это человек, который темперамента горячего, и вообще горящая душа такая. О чем он страдал, как он оценивал? Ну, прежде всего, он осудил дарованные в 1905 году свободы. Свободу чего? Свободу всех религий, свободу печати. Тут же печать захватили самые шустрые люди. И что началось? Издевательство над троном, над церковью, над христианством. Иоанн Кронштадтский писал: «Свобода печати сделала то, что Священное Писание, книги богослужебные и святоотеческие писания пренебрегаются, а читаются почти только светские книжонки и тексты. Вследствие этого вера и благочестие падают, правительство либеральничает, выучилось у Льва Толстого всякому неверию и богохульству в печати, смердящей всякой гадостью страстей, все дадут ответ Богу за потворы. Всякое царство, разделившееся в себе, опустеет, говорит Господь, и всякий город или дом не устоит», приводит он слова Евангелия от Матфея. Посмотрите, это он писал, он же скончался в 1908 году, Иоанн Кронштадтский. Что он пишет? Происходит. «Оскудеет и падет. Если в России так пойдут дела, и безбожники-анархисты не будут подвержены каре закона», а действительно, их уже никто не подвергал каре закона, «дана полная свобода печати и свобода любой религии, любой веры. Если не будут подвержены каре закона, и если Россия не очистится от множества плевел, то она опустеет». За что? Только сейчас мы слышали, какая вера, какая твердость, какое мученичество. Иоанн Кронштадтский пишет: «За свое безбожие и за свои беззакония». В дневнике своем предсмертном за октябрь 1908 года он указывает на причину происходящих разрушительных процессов в стране. Прямо пишет. Эти дневники изданы, предсмертные дневники. Пожалуйста, можем взять, почитать. Это же не откуда-нибудь какие-то откровения. Что он пишет? «Земное Отечество страдает за грехи царя и народа, за маловерие и недальновидность царя, за его потворство неверию и богохульству Льва Толстого и всего так называемого образованного мира министров, чиновников, офицеров, учащегося юношества. Молись Богу кровавыми слезами об общем безверии и развращении России». Опять безверие и развращение России. Они что, сговорились, что ли? Эти святые ничего не понимают, наверное. Серафим Чичагов, священномученик, который был расстрелян в 1937 году, в письме от 10 года, 1910 года, еще за 7 лет до революции, что писал? Да, писал, просто он выражает, ну, свое отчаяние. «Перед глазами ежедневная картина разложение нашего народа, нашего духовенства. Никакой надежды, чтобы оно помнилось, поняло свое положение. Все то же пьянство, разврат, сутяжничество, вымогательство, светские увлечения. Последние верующие содрогаются от развращения и бесчувствия. И еще немного сектантство возьмет верх». Кстати, посмотрите, оно и сейчас очень здорово развивается. Тогда оно действительно очень сильно расползлось. Еще бы! Они активный народ. Никого нет, кто бы мог понять, наконец, на каком краю гибели церковь и отдать себе отчет в происходящем. Не буду дальше писать, что он пишет и перечисляет. Что писали? Что это такое? Правда, интересно? Преподобные, святые, все пишут, содрогаются, плачут кровавыми слезами. Вы знаете, очень приятно, и не только приятно, но с великим благоговением просто, земными поклонами вспоминаем мы всех тех, кто пострадал в годы, начавшиеся с этого ужасного 17 года. Да. Они оказались перед выбором или предать Христа, или остаться до смерти верным Ему. Верно. Много было таких. Однако само направление развития духовной жизни оказалось каким? Об этом тоже пишут святые, и очень интересно. Они говорят, что наш народ был более обряду верующим, нежели понимающим христианство как таковое, понимающим основы духовной жизни. Нет этого. Вера обряду прежде всего. А вы знаете, когда ум не воспитан, когда в уме нет оснований, в уме нет оснований для принятия христианских истин, христианской веры, то долго на традиции не продержишься. Требуется еще работа и ума, и сердца. Для этого требуется знание, а их, оказывается, не было. Вы знаете, что происходило? До чего доходило дело? Ну, вот игумен Никон Воробьев. Он говорит, как у нас преподавали закон Божий. Закон Божий. До революции. Это были уроки острот и кощунств. Вы слышите? Сергей Николаевич Булгаков ушел из семинарии по той же самой причине. Ну, я только что вам зачитывал, что такое преподобный Варсонофий Оптинского, который писал, откуда вышла революция, почему причина очень, очень простая. Если бы вы взяли, например, книгу «На рубеже эпох» святителя Вениамина Федченкова, я думаю, что вы бы были бы просто поражены, какие факты он приводит. Он же был инспектором в Питере. Он когда говорит о том настроении, которое творилось в духовных школах, он даже приводит такую фразу, говорит, мы, он сам кончал Московскую духовную академию, и в частности описывает, говорит, как однажды заболел их один молодой преподаватель, который был очень талантливый, очень интересный, интересно читал лекции, и мы пошли, несколько человек, навестить его. И когда мы пришли к нему, знаете, чем были поражены? Он так горячо, убедительно говорил за православие, так защищал веру, а тогда нужно было защищать. Это же начало 20 века. Говорит, мы все были потрясены. И почему, он дальше приводит, все были уверены, что если умны и способны, то значит, конечно, неверующие. И вдруг здесь точно наоборот. И дальше он приводит. Мы гораздо больше были католиками, нежели православными. Мы изучали не по святым отцам, а по схоластам. Само богословие наше, возьмите, о духовной жизни. Нет такого. Было нравственное богословие. Кстати, до сих пор остается нравственное богословие. Подумайте только. Даже подчас не понимают всю разницу между нравственностью и духовностью. Духовная жизнь – это совсем же другое. Без нравственности, конечно, не может быть. Но нравственность – это что такое? Не убил, не украл, не обманул, не предал. Вот и нравственный человек. А что внутри души творится при этом? Что в душе-то может быть при этом? А особенно, если вдруг этот человек вдруг увидит, что он нравственный. Я хорош. Все. Духовная смерть. Ибо хуже, чем самомнение, понимание себя уже чуть ли не святым – это последняя степень падения. Чего только в душе нет. И зависть, и лицемерие, и тщеславие, и лукавство. Чего только нет. Вот оно, где духовная сторона жизни. А тут нравственность. Я никого не убивал, никого не обокрал. Исполняю законы. Представляете? Хороший человек. Само название, откуда оно возникло? Все взяли действительно с Запада. Нравственное богословие. Вместо основ духовной жизни, что крайне необходимо человеку, о том, как бороться со страстями, как к ним относиться, Как молиться, как? Молиться, как? Кажется, самый главный вопрос религиозного человека. Как? Очень просто. Вычитал молитву, вот и все. Сходил на службу, литургию, там, всенощную, вот и все. Я в одном мире своим умом, службочка в другом, но я побыл, все в порядке, совесть моя чиста. А молиться как? Тот же Игнатий Брянчанинов, которого вот цитировал я, настойчиво предупреждает и говорит, нужно начать учиться молиться. Подумайте только, начать учиться. Не будем молиться, возлюбленные братья и сестры, а давайте начнем учиться молиться. Вот это да, до чего интересно. Подумайте. А ведь религии нет там, где нет молитвы. Только в молитве происходит соединение души человеческой с Господом Богом. Только. Больше ни в чем. Ни в чем же больше. Что бы мы ни сделали, что бы ни построили, да, что бы ни прочитали, здесь нет еще связи с Богом. Связь в молитве происходит. И оказывается, этого-то подчас люди не знали. Не знали, что молитвы – это только та, которая совершается с вниманием. Нет внимания – нет молитвы. Все. Стойте хоть 10 часов подряд, хоть 20. Самообман. Понуждение себя только к вниманию. Только оно делает тогда это понуждение действительно, действительно соединяющим человеческую душу с Богом. Этого-то и нет. Вот мы стоим сейчас перед каким вопросом? Как оценить события 1917 года? Кажется, сейчас мы вместо того, чтобы что-нибудь праздновать, отмечаем эту страшную дату. Это невероятную трагедию, равной которой, наверное, в мировой истории по силе тех зверств, изуверств, наверное, не было. Это был бы настоящий сатанизм. Игумен Никон Воробьёв прям писал и говорил, как будто ад выплеснул на землю. Вот что произошло. И вы слышали только, что творилось. Как будто ад выплеснул. Сатанизм вдруг обрушился на нашу страну, на нашу родину, на наших людей. Вот что обрушилось. Очень серьезный богословский вопрос. Богословский, религиозный. Как же это может быть? Почему так случилось? Как произошло? Что, неверующий народ был? Мы видим, оказывается, огромное количество было верующих людей. Православие же было истинная религия. Да, верно. Полно храмов и монастырей. Бесспорно. Что произошло? Невольно, вы знаете, вспоминается один исторический случай в Византии. Однажды там совершился переворот. Государственный переворот. И власть захватил один жестокий военачальник, просто сущий дьявол. Он подверг казни огромное число людей, в том числе и своего императора с сыновьями и так далее. Причем эти казни происходили зверски, а не как-нибудь. И один пустынник молился: «Господи, как же понять? Наш православный народ, наше православное государство подверглась такому ужасу». Как повествует Патерик, всю ночь молился. Это действительно молился от всей души. И под утро ему был ясный, отчетливый совершенно голос ответа. Ответ был потрясающий. Он... Пустынник не мог понять, как такой негодяй мог захватить власть. Ответ: искал худшего, но не нашел. Что такое? Что случилось? православная Византия, государственная церковь. Каноны церковные рассматривались на уровне законов государственных. Полно монастырей и храмов, и все, кажется, православные. И вдруг искал худшего, но не нашел. Мы все время оцениваем внешние события по чисто внешним каким-то явлениям и никак не смотрим, не можем посмотреть на состояние душ человеческих. А состояние душ человеческих зависит от того, в чем воспитываются эти души. Можно воспитывать во внешней приверженности к храмам, к вере, к церкви, к обрядам, ко всему уставу церковному. Кажется, хорошее дело. И ничего худого тут нет. Даже хорошо. Но если ограничивается этим, то неминуемо наступает беда. Потому что блаженно чистые сердцем, не руками и ногами угождает человек Богу, а с состоянием своего сердца. Понял этот пустынник тогда, почему такой голос Божий прозвучал ему, искал худшего, не нашел, заплакал, зарыдал и просил только милости у Бога: «Господи, помилуй наш народ», чтобы он опомнился, чтобы он покаялся, чтобы, наконец, стал он действительно молиться, молиться не о своем земном благоденствии, за которое все язычники всегда молились и приносили жертву богам, и в чем так успешно потом приняли от них христиане. Все молитвы, кого прославляют сейчас? Там, где только исцеление, там, где только чудотворение, там, где прозорливость, только этого и ищем. Этого ищем. Это что же такое? Этому пустыннику был дан ответ. Ответ не только ему. Надо полагать, что и мы получили ответ. Получаем тоже его. Нет случайности в жизни как отдельного человека, так тем более в жизни народа. Нет случайностей, а есть закономерность. И какая закономерность? Господь есть любовь. И все, что происходит с нами, происходит по замечательному, если хотите, закону. О нем великолепно сказал один из наставников духовной жизни всех, пожалуй, почти всех поколений монашества, святой Исаак Сирин. Он сказал следующие слова, которые как важно знать и помнить. Господь ничего не делает ради возмездия. Понятно? Возмездие, то есть наказание. Господь ничего не делает ради возмездия, но все совершает только с целью той, чтобы получить пользу. Чтобы была польза для людей, не для возмездия, а чтобы польза была. Мы это прекрасно знаем в нашей обычной человеческой жизни. Когда человек заболел и требуется операция, деньги платят, только сделайте операцию хорошо мне, только спасите жизнь мою. И мы знаем, да, врачебные действия могут быть разного характера, а бывают подчас такие, которые стоят на грани или-или. Операция на сердце. Доктор, как? Не знаю. 50/50. Не знаю. Все зависит от болезни человека. Но мы все равно идем к врачу не потому, что он палач и будет резать, а потому, что он врач. Так и Господь, совершая в истории своим промыслом те события, которые происходят и на наших глазах, и на нашей истории, делает это не ради возмездия, как это многие думают. Вот нагрешили, вот вам за это. Нет. Господь любвеобильный врач, а не палач. И здесь тоже И сама эта революция ужаснейшая, эта дьявольщина, которая обрушилась на нашу землю, была не случайностью, а это, видимо, было ничем иным, как той операцией, благодаря которой спаслось множество людей. Спаслось, да, потому что каждый, кто не отрекся от веры, каждый, кто пошел за веру в эти изгнания и прочее, каждый, кто был умерщвлен, расстрелян за веру, он получил спасение. Это была еще одна милость Божия. Неизвестно, что с многими было бы, если бы им дать комфорт жизни. Вы посмотрите, как мы легко расслабляемся, когда есть комфорт жизни. Иногда, оказывается, нужен холодный душ, иногда нужны оперативные средства, потому что цель человеческой жизни, как одного, так и народа, жизнь, конечно, только одна цель – цель спасения, спасения человека. А вот здесь мы должны, конечно, быть трезвы и ни в коем случае не преувеличивать, не преуменьшать, не восхвалять, ни тем более не поносить, а знать, да, святые, а не кто-нибудь, дали объективную, точную картину духовного состояния православия в нашей стране. «Кровью обливается сердце мое», – пишет Иоанн Кронштадтский, – «за то неверие, которое поражает, поразило наш народ». Мы должны это понимать, понимать должны. Почему должны понимать? Почему это важно? Потому что тот народ, который не поймет причины своих бывших бедствий, никогда не сможет избежать таких же, может быть, худших бедствий в своем будущем. Вот чему научает нас революция 17-го года. Мы должны понять причину. Виноваты не политики, не враги, не предатели, не агенты и так далее. Они явились только орудиями промысла Божия. Так же, как виноват не скальпель, которым хирург делает операцию. Они были только орудиями, сами не понимающими, злыми, негодяями. За это они ответят. Но они были орудиями промысла Божия. И как важно нам понять эту причину, что причина-то какая оказалась у нас самой главной – это духовное оскудение, духовное расслабление. Как важно это понять, чтобы не повторилось никогда ничего подобного. Спасибо.
Кто там следующего найдите? Спасибо, дорогой Алексей Ильич, за ваше, как всегда, очень яркое выступление, за эту прекрасную лекцию. Я думаю, что кто учился в семинарии, у вас ощутили себя сейчас студентами. Ну а кто присутствует здесь и они учились в духовных школах, конечно же, я думаю, очень благодарны тому, что вы поучаствовали сегодня на этой конференции, потому что на самом деле вы являетесь человеком, который очень глубоко изучил, исследовал многих святых отцов, как они провидели наступление вот этих трагических событий, которые постигли наше Отечество в 17-м году. Конечно же, они видели уже те тенденции, которые присутствовали в обществе, в котором они жили. И, конечно, это позволяло им вот призывать уже тогда народ к тому, чтобы он одумался, покаялся. Собственно, этот призыв звучит от Иоанна Крестителя. Действительно, человек должен каяться в своих проступках, и если каждый из нас будет исправлять свои ошибки, каждый из нас будет ближе к Богу, тогда и атмосфера в обществе среди людей будет совершенно другой. Спасибо вам еще раз за ваше выступление, которое мы все очень внимательно слушали. Приглашаю вас и в дальнейшем участвовать на нашей конференции.
Дарю вам благо. То есть благо дарю, извините, ошибся.
Поприветствую, да? Спасибо. Спасибо.
Владыка.
Спасибо огромное за ваше просто замечательное выступление. Алексеевич, я вас много лет слушаю. Аудио, видео и так далее впервые вживую, поэтому сегодня вообще особый такой день. Вопрос такой, вот, собственно говоря, у нас и заявлено об этом уроке истории. То, что вы сказали, почему какие были основные причины трагедии 17-го года. Я считаю, что идеально вы все об этом сказали. Вопрос у нас снова, так условно, 2017 год. Как вы сегодня оцените состояние, духовное состояние нашего общества, верующих, православных, духовное состояние? Ну и, наверное, может быть, два слова нравства, если можно увязать. Я, конечно, понимаю, вопрос это может за пределами, значит, так сказать, сегодняшней конференции, значит, так. Но если очень кратко, Алексей, все-таки, какие, может быть, сейчас могли бы быть. Даже, кстати, вот, дорогие владыки, от вас, может быть, так сказать, как бы, да, такое вот нам здесь к пастве и к отцам, да, значит, так сказать, пожелание такое, значит, уже священническое, собственно говоря. Что делать, собственно говоря, чтобы нам снова не повторить историю, трагическую историю 20 века? Спасибо.
Ни за что не скажу.
Я предполагал. Как коротко, коротко не ответишь, потому что это
отдельно. Можно еще вопрос?
И так все видно.
Васильевич, а вот параллель как бы из прошлого в будущее можно как бы провести? Почему святые отцы пишут, что антихрист должен родиться в России?
Ну, вы знаете, я неоднократно говорил по этому поводу в своих лекциях. Если вас интересует, то вы сможете это найти. Сейчас очень легко, потому что все мои лекции, все они, то есть огромное количество сейчас на моем сайте. Да, на эту причину указывали, конечно, святые отцы. Они говорили. Причина все та же, о которой мы сейчас говорили. А именно, мы, то есть русский народ в настоящее время, пожалуй, самый верующий из христианских народов мира. Самый, действительно. Вы нигде не найдете такой, ну, я бы сказал, такой масштабности веры, как у нас в России. Но он очень привержен, как был, так и остается, к внешней стороне церковной жизни. Это одна из причин. Вторая причина – вы обратите внимание, что какое огромное количество людей жаждут царя, просто жаждут царя. Причем совершенно справедливо, что монархическая власть – это самая, это лучшая власть. Даже и сомневаться не приходится. Но при условии, конечно, если монарх окажется ясно каким. Почему на соборе 1613 года там и было даже предупреждение, если кто отречется и начинают так, царь ли, патриарх ли и так далее, то да будет анафема. Вот. Но вы видите, если мы возьмем историю, начиная с Петра и дальше, какие трагические, конечно, изменения происходили даже в сознании самих монархов. Посмотрите, что сделали многие из них. Возьмите Екатерину II, ведь она же 3/4 монастырей закрыла, запретила в монастырях вообще даже ручки, чернила иметь. В монашество могли поступать только кто? Отставные солдаты, да вдовы и священники. Ну, в общем, удары были нанесены очень-очень тяжелые. Да. Вот. Ну и кончилось, конечно, самым печальным событием, да, когда, видите, Иоанн Кронштадтский даже, ну, просто негодовал даже, когда вдруг в нашей православной России русская церковь осталась ведомством государственным, а все религии получили свободу. Все. Свобода печати. Так вот, у нас очень большая приверженность и жажда иметь хорошего православного царя. И вот здесь поэтому очень легко поймать этот народ на ком? На тот, кто станет, может быть, царем, но совсем не православным, фальшивым, лицемером. Но если вы скажете «царь», очень многие люди сразу же пойдут за этим. И это мое личное мнение. Я предполагаю, что по этой причине, по этой приверженности вот нашего сознания, что ли, русского, исканию вот это обязательно именно царя, по этой причине легко можно будет обмануть наш народ. И вот этот обман, он, конечно, может совершиться. А каким образом? Ну, это же не так уже это трудно, сами понимаете. Посмотрите, что было, когда Сталин был. На солнце есть пятна, а у Сталина пятен нет. До чего же дошли? Даже до такой степени. Вот так. Так что, думаю, что вот этот психологический момент также является одной из причин того, что, возможно, что именно он, наш народ, может стать орудием. Игнатий Брянчанин, помните, как писал, наверное, вы поэтому спрашиваете, что наш народ может и должен стать орудием гения из гениев, то есть Антихриста, который, наконец, осуществит свою всемирную власть. Видимо, по этой причине. Видимо. Я не настаиваю. Не знаю. Но это одна из причин, из возможных причин. Вот так. Thank you.